Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Праведность по вере». Вы помните, мне был задан вопрос, чтобы я объяснил, что это такое, да? Ну и в связи с этой темой «Праведность по вере» мы легко и просто сможем прийти к такому пониманию вопроса такого, да, для многих животрепещущего. Какая же самая истинная вера на земле? Или какая церковь самая правильная? Куда нам идти? Что нам делать, чтобы спастись? Говоря о праведности по вере, вы помните, да, я делал ваш акцент, и еще раз повторяю, это первое и самое главное, на чем мы должны заострить свое внимание, что вообще слово «праведность» обозначает праведные дела, то есть, другими словами, синонимом праведности является святость. Суть религии – сделать человека добрым, справедливым, любящим, милосердным, долготерпеливым, да? То есть, религия, которая не может сделать человека святым, религия, которая не занимается этими вопросами, вообще как таковая не имеет никакой ни пользы, ни смысла, да, я бы даже сказал, вред имеет, для людей приносит вред, потому что отвлекает, создает иллюзию, что вроде бы верующие пришли к Богу, якобы они его дети и сыновья и дочеря, да, дочери, и в то же самое время они вообще далеко от Бога находятся. Поэтому религия, которая не меняет человека, не делает его, не превращает его из злого в доброго, да, она вообще, я должен вам прямо так сказать, даже не должна была бы заикаться на любую тему, связанную с Богом. Еще на что хотелось бы обратить ваше внимание. Вот из того, что я сейчас вам сказал, я думаю, вы понимаете, рассматривая вопрос о праведности по вере, то есть, другими словами, о святости, который человек может прийти через веру во Христа, мы, исходя из этого, можем что понять? Та религия или та церковь, которая в наивысшей степени, наиболее глубоко, наиболее основательно может преобразить силой Божьей человека, та церковь и является самой истинной на земле. Чтобы далеко не ходить, ну, мы уже не раз с вами говорили, да, упоминали эти стихи, я еще раз их напомню, да, те, которые Христовы, то есть те, которые имеют право претендовать на то, что они действительно дети Христа, это те, которые распяли плоть со страстями и похотями. Помните также, дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Не любящий брата своего пребывает в смерти, да, а любящие перешли из смерти в жизнь. То есть вы видите, да, кто Христовы, а кто антихристовы. Далее, будьте святы, потому что я свят. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершен. К чему я это вам говорю? Проблема из проблем на земле – это проблема греха. И все, что мы имеем на этой земле, все человечество, которое стенает, страдает от зла, который царит в этом мире, да, это производное от греха. Поэтому все мечты человечества о том, что вот можно каким-то образом устроить жизнь, можно ее поменять, на земле когда-нибудь станет счастье и благополучие, да, все эти мечты человечества, если человечество не способно меняться, или не хочет меняться, или церковь заявляет, что грех непобедим, все человечество обречено на вот эти страдания, в которых, в общем-то, оно и живет испокон веков. Войны, грабежи, убийства, обман, насилие и так далее и тому подобное, да, было, есть и будет. Поэтому самый истинный Бог, самая истинная вера и самая истинная церковь – это те, которые способны преобразить человека от злого состояния к доброму, от греховного к святому. Ну и мы с вами говорили о том, что чтобы понять, что такое праведность по вере, нужно ее рассматривать на контрасте с праведностью от закона, да? И мы с вами уже говорили неоднократно на эту тему. В прошлый раз мы с вами рассматривали, значит, из послания Римлянам 10 главы некоторые стихи. И я хочу напомнить один стих, который очень важен для нас и для того, чтобы продолжить сегодняшнее наше рассуждение. Там есть такие слова в 10 главе Римлянам. «Конец закона Христос». И мы с вами говорили, что это не тот Христос, который на небе. Типа вот я стал понимать, что он есть, что он умер за меня, что он там сидит на небе и ходатайствует за меня. Вот я его верую, то есть верю в него, верю в его жертву. Вот я верую в него крестился. И вот это обозначает, что вот конец закона Христос. Я пришел ко Христу. Вы тоже, наверное, обратили внимание, когда мы читали с вами в прошлый раз, Христос к праведности всякого верующего. Это не абстрактный Христос на небе. Это Христос, который внутри нас. Христос со своей праведностью и святостью должен стать нашим естеством. И когда Он там поселится, вот в этой храмине нашей, да, когда Его святость станет наша, ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, вот тогда вот этот Христос будет нашей праведностью, которую мы будем оправдываться, ну, я уж не так говорю библейским текстом или библейскими выражениями, да, там как бы оправдываться не придется ни перед кем. Он будет, этот Христос, нашей праведностью и нашим оправданием. И Христос как бы скажет Отцу, вот этот человек плоть от плоти, кость от кости моей. Кем он был раньше и кем он теперь стал, это небо и земля. Так вот, продолжая наше рассуждение о том, что же такое праведность по вере, да, мы попутно рассуждаем и о том, что же такое праведность от закона. Сегодня я вам хочу прочитать из Галатам 3 главы с 19 по 29 стихи. Значит, я сейчас вам прочитаю, а потом будем мы размышлять по поводу вот этих стихов. «Для чего же закон? Он дан по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, нет ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Сейчас я возвращаюсь как бы к первому из стихов, который я только что вам прочитал, к 19 стиху. Вопрос такой Павел задает. Для чего же закон? Я думаю, тоже у многих из нас как бы возникал вопрос. Но когда-то сам Бог через Моисея, раба своего, дал Израилю закон. Проходит время, рождается Христос, совершает свою миссию на земле, потом появляется Первохристианская церковь, апостолы, да, и разговор заходит о том, что этот закон какой-то несовершенный, да, что он был дан до времени, теперь его не надо, кто-то говорит, что надо, кто-то говорит, не надо, ну и начинается такой, извините, сыр-бор, да. Так вот Павел задает вопрос, для чего же закон, ну, был дан Богом Израилю? И смотрите, какой ответ. Он дан, то есть закон Моисеев, дан по причине преступлений. Вы слышите, да? То есть по причине того, что люди грешат. Израильский народ, вышедший из египетского рабства, да, ногами вышел оттуда, из египетского рабства. Но из рабства греха он не выходил. Грех на грехе сидел и грехом погонял. Так для чего Бог дал закон? По причине того, что Израиль грешил. Ну, задаю такой вопрос. Ну, а почему бы ему сразу не дать не закон, а вот сразу веру дать? Вот по тексту вы обратили внимание, что закон был как бы до времени пришествия веры. И мы с вами говорили, что вера связана с интеллектом. Если бы израильтяне были на таком уровне, что могли бы понимать величие, славу и любовь Божью с разговоров, рассуждений, могли вникать, могли понимать, то вообще этого закона, то есть если бы они так могли понимать, то они бы пришли в соприкосновение с Богом, в живой контакт, но, естественно, бы и не грешили. То есть интеллект у них был бы на таком уровне, что вот такие предписания, там, не кради, не убивай, ну, было бы вообще и стыдно писать им. Они бы этого и делать-то не могли бы. Так для чего был дан закон? По какой причине? По причине преступлений. И по причине отсутствия должного ума, чтобы понимать вот это величие Божье и быть, как говорится, способным на уровне с Богом разговаривать и понимать, что от них Бог хочет. Значит, вы видите, закон вот этот прообразный такой, обрядовый, с символами, праздниками, жертвами, да, дан был по причине преступлений, то есть, хотя Израиль считался как бы народом Божьим, но в его понятии, как это Бог, которого не видно, как вот, допустим, египетского какого-то идола или божка. Дай нам Бога вот такое, что было видно. Вы сами помните, да, шли по пустыне, Моисей там начал разговаривать с Богом, его там не было какое-то время, и вдруг начинается в стане ропот и требование к Аарону, так, сделай нам Бога. Моисей в какой-то степени выполнял роль Бога. Ладно, Бога не видели, Моисея видели, лицо сияет, Бог, все. Вот нам, как говорится, глаза видят, да, и руками даже можно его пощупать. Не стало Моисея, дай нам Бога. Вылили, помните, тельца золотого, и стали прыгать, и плясать, и скакать, и петь песни. Вот наш Бог, который вывел нас из земли египетской. Вы поняли? Вот с таким уровнем понимания нужен закон. То есть такое что-то, видимые формы, видимые обряды, видимые символы, да? Ну, как детей надо учить при помощи каких-то наглядных пособий, которые в школе на стенах развешаны. Но слушайте, закон вот этот дан был по причине преступлений, то есть по причине грехов, но не на всю жизнь, как говорится, не навсегда, а до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Я сейчас на это не буду делать ударение, да, помните, до времени пришествия семени, то есть до времени появления или рождения Христа на нашей земле. 21 стих. И так, как бы Павел говорит, но если закон Божий как бы был дан по причине преступлений и дан был до времени пришествия, первого пришествия Христа на землю, значит, он был какой-то плохой, он как бы был противен, он наоборот что-то говорил совершенно в противоположном направлении, ну, сознание людей направлял. Ну, и раз его отменяют, то значит, что-то такое вообще из ряда вон выходящее делал, да? И сам же Павел отвечает, никак. То есть закон, он не был против обетований Божьих, он не был против пришествия Христа. Заметьте, конец закона Христос. Вы видите, да? Вот оно, обетованное пришествие семени. Все жертвы указывали на Христа. Служения, связанные там, ну, с храмом, да, все ко Христу вело. Все заставляло думать, анализировать, вникать, да, чтобы происходила внутренняя работа в сознании, чтобы народ Божий духовно возрастал, у них появлялись вопросы, они искали ответы, они размышляли над глубинами, ну, своей души, души Божьей, как, и задавались вопросом, как уподобиться Богу. Закон не был противен, обратите внимание. Тут даже мы с вами уже говорили, закон был детоводителем, 24 стих из вот того, что мы только что читали, закон был детоводителем ко Христу, заметьте, не против, а к Христу, да? Но выражение, это не Христос, это только какой-то поводырь, который должен верующих привести ко Христу. Так вот, еще раз считаю, закон противен обетованиям Божьим, Павел говорит, никак. Он как бы дополняет, он подводит, он подготавливает, можно даже так сказать, закон Моисеев – это предтеча Христа, как Иоанн Креститель. Только, ну, Иоанн Креститель – это человек, а это прообразы, символы, законы, но которые точно так же должны были подготовить сознание людей к тому, чтобы они приняли Христа. Дальше читаем. «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить». Вы видите выражение какое? Закон Моисеев не способен был животворить. Но он, как детоводитель, способен был взять за руку и вести к тому, кто может животворить этого человека, который живет в грехах. Вы видите, да? Следовательно, закон Моисеев, почему, как говорится, был временным, как я иногда говорил, это как костыли, в которых человек нуждается, пока нога поломана в гипсе, он не может становиться на ногу. Но когда нога, то есть костыли даны по причине поломанной ноги, но до времени выздоровления, когда гипс снимут и боль пропадет, и я смогу становиться ногой на землю. Тогда костыли уже, как говорится, которые помогали мне ходить, теперь уже этой помощи мне не надо. Они, как говорится, откладывается нами в силу ненадобности. То есть закон Моисеев не мог животворить. Но говоря о грехах и говоря об избавлении от грехов, чтобы получить жизнь вечную или хотя бы жить, да, он как бы говорил, ищи того, кто может тебя от этого избавить. На что хочу еще обратить ваше внимание. Вот эти слова, если бы дан был закон, могущий животворить. Вы вот это выражение заметили, вот животворить. Помните, да, есть такой стих в Новом Завете. Буква убивает, а дух животворит. Вы видите, да? Я чуть перефразирую вот этот текст и чуть-чуточку по-другому скажу. Буква закона убивает. Что убивает? Разум человека. Закон, буква закона требует сделать. В законе не написано, подумай, зачем ты это делаешь, к чему это, есть польза или нет польза. Закон гласит, не убивай, все. Ну, я и не убиваю, хочется, но не убиваю, и все. И вот если я на таком уровне нахожусь, выполняю даже добрые дела, вот праведность от закона, не убиваю, но злюсь, не прелюбодействую, но смотрю с вожделением, воздерживаюсь от обжорства, от пьянства, но аж голова кружится, так хочется, да? Вы понимаете, конечно, чем пить, красть, прелюбодействовать, это лучше. Но это несовершенная внутренность-то моя все равно остается гнилая. И смотрите, закон не мог животворить мой разум, закон не мог меня способствовать моему духовному развитию, чтобы я развивался умом и по мере, как говорится, духовного возрастания мог потом перейти от детоводителя уже ко Христу в личный контакт вступить. Буква закона убивает мышление. Человек не задумывается, он просто механически делает, извините, тупо делает, не задаваясь даже вопросом. А вот дух закона, обратите внимание, смысл, который заложен в тех же жертвах, в той же субботе, там, в том же храмовом служении, да, в праздниках, вот смысл, если бы священники его объясняли, то произошло бы что? Оживотворение нашего ума. То есть мы бы стали рассудительными, стали бы мудрыми, стали бы сообразительными и глубоко мыслящими. Мы бы стали интеллектуалами, мы бы стали философами, да? Ну, в хорошем смысле слова. Так вот, смотрите, если бы дан был закон могущий животворить, то подлинно, то истинно, как бы, подлинник, да, есть копия, есть подлинник, подлинно это истинно, да, то подлинно праведность была бы от закона. Ну, имеется в виду, самая правильная, самая настоящая и одобряемая Богом. Если бы закон мог животворить разум, пробудить в человеке наилучшие духовные порывы, обратите внимание, в человеке, в его сознании, то это было бы самая истинная праведность от закона. Еще на что хочу обратить ваше внимание. Закон не может животворить. Я сейчас хочу перевести вот эти стихи на нынешний современный язык. В каком смысле? Мы привыкли так, что вот, да, Ветхий Завет, там, обрезание, там храмовое служение, жертвы, праздники, омовения различные, да, все прошло, новомесячие не надо, новолуние не надо, там ничего не надо, все, мы уже во Христе. Я вам должен сказать, что в Новом Завете у нас есть точно такой же закон, как и Ветхозаветный. Без обрезаний, без храмового служения, немножко другие уже оттенки, но тем не менее закон, который относится до плоти. Что это за закон? Вот крещение. Вот его надо совершить вот телесным образом, войти в воду, да. Да, нам там что-то рассказывают, во что мы верим, там, или ну, где как рассказывают, да. Но мы телом должны совершить этот обряд. Хорошо, вот один закон. Мы должны его делать? Должны. Второй закон. Не оставляйте собраний. Как не оставляйте? Ну, мы бы взяли и сказали, как Павел. А мы не оставляем, хотя телом отсутствуем, а дома лежим на диване телом, но духом мы с вами, братья и сестры, и вы там проповедуете, а мы тут на диванчике полежим. Нет, так не написано, и так рассуждать не к лицу верующим, да, не оставляйте, то есть ходите, не пропускайте, ходите в собрание, не оставляйте собраний ваших. Каким образом? Ну, тело надо туда принести. У нас есть еще некоторые законы, ну, типа кто-то там, это может даже утверждать, да, вот закон о вечере, и он тоже относится до тела. Ну, почему я говорю закон? Ну, так мы не привыкли, нам так прямо не говорят. Но я вам хочу сказать, речь идет о праведности от закона. Это не закон, а вроде как предписание. Ну, так оно не звучит, как закон. Вечеря Господня. Ее надо делать. Как надо? Да, духовно или телесно? Ну, кто-то скажет, почувствовал, что я задаю такой вопрос, сказал бы, ну и духовно, конечно, ну и телесно. Да как его совершать? Вот надо прийти. Вот надо, там, пастырь возьмет там хлеб, мы его видим, да. Он берет его, ломает, он там молится, потом нам дает, мы берем, в рот ложим. Обратите внимание, обряд относится до плоти. С тарелочки берем, рукой берем, в рот ложим, зубами жуем и проглатываем. Я не буду больше говорить, кто там еще какие-то, ну, многомовения, кто-то говорит надо, кто-то еще что-то, да. Кто-то, опять же, к праздникам что-то хочет вернуться, к иудейским или к обрезаниям, да. Я просто к чему хочу сказать. Нам говорят, что когда мы крестились, то мы уже родились свыше. Хотя никто и никогда на основании Писания этого не докажет. Это кто-то так придумал, да, что мы уже рожденные свыше. Из всех, с кем я разговаривал на эту тему, кто уже рожден свыше и громко заявляли, я говорю, вы что, не грешите? И вдруг такой раз, знаете, взгляд какой-то такой растерянный, да. Нет, грешу. Но я же написано, рожденный свыше грешить не может. Лукавый не прикасается. У вас что? Как говорится, никто никак не искушает, вам ничего не хочется, вы вообще мертвы для греха. Да нет. Вот нам объяснили, что в момент крещения мы родились свыше. То есть, другими словами, оживотворились от обряда крещения. Но вы же знаете, крещение является обещание, только, подчеркиваю, только обещание. Это мы только обещаем Богу, что будем в дальнейшей жизни с этого момента жить доброй совестью. Если крещение уже нас родило свыше, ну тем более родило свыше уже и Христа, когда Он крестился на Иордане от Иоанна Крестителя. Ну, тогда возникает вопрос, если Христос родился свыше и уже грешить не может, зачем тогда его было на гору вот эту искушение возводить, да, от дьявола? Почему Христос говорит, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Ну, уже ж крестился, так крестился. Так уже ж рожденный свыше, да, так что ж там тебе еще распинать? Ты же вообще, как говорится, как капля росы чистой, да, пред Богом. Почему Христос говорит, что крещением я должен креститься, как я томлюсь, пока сие совершится? Если он рожденный свыше, ну так что же это за искушение в саду Гефсиманском, когда кровавый пот начали? Это я вам к чему хочу сказать, да? Нам объяснили, что крещение нас животворило. Я говорю, вы попробуйте, понаблюдайте за собой, когда вы ругаетесь, когда вы раздражаетесь, когда вам хочется сплетню услышать, когда хочется прямо разрывает, как хочется ее кому-то передать, сон пропадает. Это называется закон, который может животворить. Вот эти слова, что закон, относящийся до плоти, а закон Моисеев до плоти и относился, да? Он не может животворить. Закон о субботе, я говорю особо как закон, чтобы вы просто поняли. Закон о субботе, а в воскресенье закона вообще нет. Это, ну так, кто-то придумал что-то, да, он там, можно и на базарах кто-то сходит, да, ну ничего такого особенного нету, можно и вообще в кино сходить, можно пиво попить, можно еще чего-нибудь, да. И вот приведу закон, некоторые говорят, вот надо вот суббота это печать закона Божия, это печать совершенства, ну это вообще, как говорится, от всех болезней, всех полезней. Задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, суббота иудеев, сама вот суббота, которую телесно выполнять надо, не делай ни ты, ни сын, ни вол, ни осел, ни пришелец, ни скот какой там, да, не делай никакого дела. Ну, не делаю, хорошо. Делать я ничего не делаю. Вы что думаете, что грехи пропали? Ну, если бы просто от субботы все плохое пропадало и отпадало от нас, да? как, допустим, змеи там или ужи меняют кожу. Взяли, как говорится, вылезли со своей кожи, и она осталась лежать. Если бы суббота вот так меняла, или крещение, или вечеря Господня себе меняла, то, говорю, вообще бы разговаривать бы, Библия была бы очень короткая, и проповеди были бы очень коротенькие. Так, ешьте вечерю, мойте ноги и креститесь. Все, и выходят, как говорится, полчища преподобных и святых. А мы остаемся грешить. Поэтому новозаветные законы, которые мы соблюдаем, надо миссионерить, надо петь, надо участвовать в служении, там, надо говорить языками, там, надо ревновать там, о дарах каких-то чудодействий, субботу соблюдать, там, вечерю принимать, крещение вот только так, не веничком, да? Ведь вот эти все предписания, они не могут нас сделать совершенными. Они относятся до плоти. И поэтому все новозаветные предписания, которые мы слышим из кафедры, ходите, участвуйте, сдавайте, да? Я имею в виду, сдавайте там пожертвования какие-то или десятины, кто как там понимает этот вопрос. Если бы это могло нас животворить и могло нас изменить, то была бы праведность именно от вот этих предписаний новозаветного времени. Но мы читаем, закон не может животворить, поэтому я это к тому говорю, что праведность от закона, она не против праведности Божьей, но она не праведность Божья. Она только туда направляет, заставляет думать и указывает, куда надо нам двигаться, где мы, с кем и от кого, и каким образом мы можем освободиться от греха. Поэтому не существует праведности от закона в таком виде, чтобы ее Бог признал как самую, что ни на есть, истинную праведность. Читаем дальше 22 стих. «Но Писание всех заключило под грехом». У вас тоже вопрос возникает, а как это так Писание? Вот как будто бы не мы вот взялись, как говорится, подрядились под грех, да? Не мы вроде бы впряглись в него, а вот Писание нас заключило под грехом. Какое Писание? Помните, да? Писание, которое было против нас, Павел пишет. Почему против нас? А потому что Писание здесь имеется в виду закон Моисеев, Тора, так называемая, да? Она относится до плоти и не может в совести изменить приходящих пред лицо Божие с этими законами. Вы поняли, почему Писание заключило всех под грехом? Что все соблюдающие закон Моисея и не задумывающиеся над смыслом, над духом вот этих заповедей Господних, да, никогда не могут освободиться от греха, и получается, что в заключении греха находится, как бы в тюрьме греховной. Что закон, относящийся до плоти, он не может освободить от греха и оставляет нас на всю жизнь под грехом, если мы, отталкиваясь от этого закона, не пойдем в сторону Христа. Вы видите, да? Почему Писание было против нас? Как бы оно не могло нас освободить от греха, и получалось, да, говорило о том, что не надо делать, но заставляло думать, а как же избавиться, чтобы не погибнуть, как избавиться от греха? И как бы говорило, конец закона Христос, туда идите. Вы смотрите на ягненка, да, это будущий Мессия. Ой, какой он хорошенький, он какой курчавенький, беленький, прекрасненький и добренький. Да, вот такой будет Христос. Но ягненок не мог отобразить все величие, всю мудрость, всю любовь Христа вот своим, будем говорить, вот этим телесным видом ягненка. Так вот, Писание всех, вот Писание имеется в виду закон, всех заключил под грех. Он не мог дать освобождение от греха человеку, который его соблюдал. Писание всех заключило под грехом, дабы, слушайте, обетование – это как бы обещание. Дабы обетование или обещание верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Так скажите, что это за обещание было дано верующим? Кем дано было? Богом. А что это за обещание? Обещание, что вы освободитесь от греха только через веру, только через осознанный контакт со Христом. Что вот эта религия ветхозаветная, о которой мы говорим, как, которая нас может привести к праведности от закона, это детский сад, где нам говорят, что можно делать, что нельзя делать, а почему можно, почему нельзя, мы этого не понимаем, и мы еще не доросли до этого состояния, и нам это и не объясняют. Но это надо, пока мы будем возрастать, чтобы мы не прилипали к греху, что пусть хотя бы страх перед наказанием разга отца или матери, пусть нас удержит от греха, а священники должны были нас заставлять думать, учить, что-то рассказывать, объяснять, чтобы мы духовно возрастали, и пока мы воздерживаемся от греха на почве страха перед наказанием, через время начали думать, стали понимать, перестало хотеться делать грех, и мы вступили в интересный такой контакт со Христом. Так вот, обещание верующим, что освобождение произойдет только через веру и только через личный контакт, личный осмысленный разговор с Богом, вот оно должно, заметьте, исполниться, вернее, когда? Когда наберемся ума и придем в тесный контакт со Христом. Я вам всегда говорил, что молиться надо, вот у нас же верующие тоже говорят, вот надо молиться, молиться как? Кто-то опять же закон говорит, надо молиться молитвой «Отче наш», кто-то говорит, нет, мы должны и молитвой «Отче наш», и своими словами два раза, и утром, и вечером, кто-то говорит, и я и днем еще молюсь. Я говорю, ну и что, что вы молитесь? Вы просто телеграмму шлете, а ответа нет. Вы же разговаривать не умеете с Богом. Ведь молитва – это разговор, а не отбивание телеграмм. Молитва – это не телефон, где есть динамик, куда мы говорим, и не работает наушник или там громкоговоритель, через который мы можем слышать. Наша молитва, она такая, устами надо произносить вот такие вибрации. Уж извините за такое сравнение. Голосом надо издавать вот такие слова. А я говорю, нет, молиться надо один раз, с утра до вечера. Непрестанно молитесь Духом. Вот к чему нас должен был закон привести. Я грешу. Чтобы не умереть, мне надо принести ягненка в жертву. Я принес ягненка, потом опять пришел и грешу. Господи, так что ж такое? Я не могу понять. Вроде написано, согрешишь, принеси ягненка. Я принес, я не освободился. Сегодня нам говорят, ягненка приносить не надо. Мы в молитве приносим ягненка Иисуса Христа. Я вот согрешил, Господи, прости, я вот молюсь, я верю, помоги. Опять пошел, и опять надел грех, и опять, и заметьте, как когда-то жертвоприношение не освобождало человека от греха, так и сегодняшняя молитва с упоминанием вот этого Агнца, закланного от создания мира, не освобождает нас от греха. А что освобождает от греха? Чего-то не хватает. Закон и страх перед наказанием должен заставить меня искать Спасителя. А Спаситель – это Христос, на кого указывал вот этот ягненок, которого ты все время в жертву приносил. Вот нам объяснили, что Спаситель – Христос. Вот мы вроде бы пришли ко Христу, где? На небе. А как Он спасает? А вот так Он нам сидит и ходатайствует. Вы видите, да, к чему мы пришли? Ходатайствует. У нас, когда слово «ходатайствует», мы читаем в Новом Завете, то всегда у нас что-то такое понятие «ходатайствует перед Богом за нами». А как? Да прости их, ну я же умер. Ну так прости. А он прощает, а мы верим, а мы опять решим, мы просим, он опять ходатайствует. А ведь там ходатайствует Христос не пред Богом, а пред нами. Чтобы мы заключили с Богом Новый Завет. Чтобы мы начали думать головой. Чего-то нам не хватает, что-то мы не понимаем. Вот о чем речь идет. Так вот, обетование, обещание Бога освободиться от греха дается верующим при условии, что это освобождение произойдет по вере в Иисуса Христа. Теперь я задаю вопрос. А что такое вера в Иисуса Христа? У нас объяснение, как всегда, простое. Вот он, агнец закланный, вот он на небе, вот он умер, взял грехи наши, мы верим, и вот эта вера, и вот это нас освятит. Я задаю вопрос. Скажите, кого эта вера освятила? Кого она сделала праведным? Никого. Вот если человек задумывается, зачем он пришел, почему он пострадал, с какой целью он пришел. Когда он задумывается, как стать похожим на Христа, ведь, заметьте, вера во Христа – это вера в возможность повторить его подвиг, а не вера во Христа, который совершил подвиг, а мы этого не можем. Мужайтесь, я победил мир. Придите ко мне, научитесь у меня, ибо у вас должны быть те же чувствования во Христе Иисусе. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Христос говорит, подражайте мне, как я Отцу. Вера во Христа – это вера в возможность уподобиться Ему. И внешне, и внутренне, да? Далее, вера во Христа, прежде чем приведет нас к святости, она прежде должна привести к духовному контакту, чтобы мы с ним общались, чтобы мы с ним разговаривали, потому что он наш первосвященник, он наш посредник между Богом и человеком. И через разговоры, через пробуждение нашего сознания, пробуждение нашей совести, глубокого внутреннего интеллектуального труда, это если мы этим занимаемся, да, изменится сознание, осознаем глупость своих привычек, произойдет переоценка ценностей, и нам не захочется грешить, и мы просто от этого отречемся, или, как я сказал, как змея сбрасывает себя когда-то кожу, меняет, да? Вот так и мы сбросим себя эти пелены ветхого человека, оскверненного грехом. Дальше читаем. Еще раз повторю 22 стих. Но Писание нас всех заключило под грехом. То есть пока мы не придем ко Христу, пока не станем понимать глубину мысли, заложенной в законе, прообразном законе Моисеевом, да, мы не сможем прийти ко Христу и получить обещанное освобождение от греха. 23 стих. А до пришествия веры, вот обратите внимание, я всегда говорил, закон не требует веры. Закон гласит, ходи, я хожу. А что? А там не написано, что ходить. Сказали ходить, я и хожу. А что ходишь? Ну, сказали, кто не придет, 3 раза в году получит по спине. А я не хочу, я и пришел. То есть там веры не надо. Там надо просто быть, как я говорю, механиком-водителем. Сказали вперед, вперед, сказали налево, налево, сказали направо, сказали стоп, назад. Я все выполнил, все. Механическая работа. А вот слушайте. А до пришествия веры мы заключены, вот видите, Писание всех заключило под грехом. До пришествия веры мы заключены были под стражею закона. Вы слышите, стража, да? Которая нас, ну как в тюрьме держала, то есть ты должен выполнять закон. Пока нет ума, ты должен вот это делать хотя бы механически. Ведь ребенок пока маленький, мы же не можем ему там рассказывать какой-то бином Ньютона или закон всемирного тяготения. Мы ему говорим на каком-то уровне, на котором он может понять. Это так вот, как мы иногда говорим, там ребенка надо воспитывать и надо с детства приучать к добру. Ты ему говоришь, там некрасиво вот, а прийти за стол, где накрыто для всех, выбрать самые лучшие яблоки или самый крупный апельсин и съесть. Ну, некрасиво. Ты понял, понял. Ну, что больше так не делать? Он опять пришел, опять взял и съел. Ты ему и так объясняешь, ты ему и так, он на тебя смотрит. Ну, типа, ты что, не хочешь мне тот апельсин? И приходишь к чему? А вот так будем, сейчас закон Моисею будет. Садимся за стол, попросили благословения, я взял, забрал самое лучшее, положил перед собой и начинаю есть. И так смотрю детским взглядом на того ребенка, до которого никак не могло дойти вот это объяснение веры, да? И смотришь, у ребенка слезы на глазах. Папа, так некрасиво, ты себе лучше взял. Говорит, видишь, вот это я тебе так объясняю, чтобы ты более быстро понял или поняла, что ты некрасиво делаешь. То есть надо как-то так физически показать, на что-то нажать, чтобы где-то что-то заболело, и чтобы ребенок начал, как говорится, шевелить мозгой. Вот это я говорю, закон, который я применил умышленно, осознанно, там, с расчетом, чтобы у ребенка появилось ощущение, какая-то мысль, насколько это нехорошо, чтобы он начал думать. И вот начиная думать, я при помощи закона веду ребенка ко Христу, к размышлению, к мудрости, к осознанности своих поступков, чтобы ребенок думал, что делает, зачем делает, хорошо это или плохо, и как было бы тебе, если бы кто-то так поступил в отношении тебя. Вот то, что сегодня объясняют, что типа ребенка нельзя насиловать, да? Это вообще глупость. У ребенка нет ума, а его нельзя держать под стражей закона. Не то, что нельзя, а надо. Если ребенок с детства не будет знать никакого ограничения, никакого правила, никакого закона, и что хочу, то ворочу, это вот то, что сегодня есть, то, что сегодня мы видим, вот какая молодежь, как она вырастает, как ей все дозволено, какая она развязанная, это все результат вот этого пути. Когда-то евреям надо было пройти под законом Моисеевым, под знаменем этого закона, пока придут ко Христу. Так и ребенку надо пройти под знаменем вот этого закона. Конечно, чем раньше мы начнем с ребенком разговаривать, тем быстрее его совершится переход из-под закона Моисеева под закон Христа. Так вот, смотрите, до пришествия веры, я чуть перефразирую, это как я говорю, перевожу с русского языка на русский. До появления ума и рассудительности, и осмысленного общения со Христом, то есть до появления вот этого ума и рассудительности, и осмысленной веры или общения со Христом, да, пока нет ума, мы были заключены под стражу закона. И если сегодня верующий, сегодня нынешний современный верующий, ты ему говоришь о том, что надо разговаривать, что надо учиться. Он говорит, ты лучше скажи, что мне надо делать. И вам прямо говорю, это человек из Ветхого Завета. Это человек, который на уровне закона Моисеева рассуждает. Ему скажи, что делать, он будет механически делать. А вот эти рассуждения, как мне некоторые иногда бывает, говорят, Саша, ты как-то так скажи попроще, вот это хорошо или плохо делать или нет, а то ты начинаешь философией заниматься. Я говорю, ну так бы и сказали. Это как я с одной разговаривал, объясняю, она говорит, Саша, я не могла понять. Рядом сидит со мной товарищ и говорит, не будете исполнять, погибнете. Она говорит, поворачивается ко мне, говорит, вот так бы сразу и сказал, и я бы делал. А то начинает мне вот это там, где написано, что написано, чего написано, оно мне надо типа, да. Так вот, до пришествия веры, до появления ума и рассудительности, пока мы не научимся задавать вопросы, не будем искать ответы, мы, люди Ветхого Завета, и наша праведность на уровне праведности от закона. Поэтому мы заключены под стражу закона. И мы находимся сегодня, вот нам говорят, вот не будете участвовать в вечере, погибнете. Вот если ваше крещение неправильно было веничком по-православному, погибните, вы поняли, да? И мы бегим перекрещиваться с другими, с какими-то выражениями, да, то в Троицу, теперь в Единицу какую-то перекрестились, да? А мы так и не поняли, что крестимся мы в смерть для греха. Мы крестимся в новое какое-то такое заклинание. Успели перед смертью причастить человека? Да. Все, слава Богу, спасется. Не успели? Ой-ой-ой-ой-ой. Проблема. Может не спастись. И нас вот этому учат. Нас заключают под стражу закона. А теперь слушайте. Я уже вам сказал, что вечеря не животворит. Нам просто говорят, что это Христос, вот так он тело за носы ломал, вот так вот там на кресте висел, там молния гремела, земля тряслась, там тьма над землей была, там, да. А мы давайте будем есть хлеб и размышлять. О чем? Ну, о страдании Христов, и там сидим, сеанс такого гипноза, Христос, вот он висит, два разбойника рядом, и мы так вот пытаемся что-то там, знаете, как говорится, пыжимся, какие-то там создаем картины какие-то, да? Вы видите, к чему мы приходим? Ведь там написано, сие творите у моего воспоминания, то есть вот так берите и ломайте, вот так тело свое, как я ломал свое. Вот в этом суть вечери любви заключается. Нам этого не объясняют. Мы заключены точно так же, как когда-то евреи, под стражей новозаветнего закона. Соблюдение субботы по закону для тела, вечери по закону, крещение, там, омовение, далее, извините, бормотание вот на непонятных языках, это тоже телом надо. Вот это вот рот открываю, так вот, и что-нибудь говори, сейчас заговоришь. Что-нибудь говори, вот правда как-то с Богом, который говорит, я премудрость обитаю с разумом, вот как оно, созвучно или нет, да, открывай рот и что-нибудь говори, и вот ты заговоришь тарабарщину. Вот это. Я вам должен сказать, сколько мы в Библии читаем, сколько текстов, которые заставляют нас думать, а мы их просто как будто бы не видим, нам как будто бы их взяли и вырезали с Библии вот в церковном объяснении Библии, да. И нас заключили под стражу, ходить сюда, туда не ходить, да? Нас заключили под стражу, вечерю принимать обязательно, кто не принимает, как некоторые, три раза, если не участвовал, все, почти что труба. Крещение не так, не в той церкви, неправильно, прикреститься правильно вот здесь. Хотя вода и та же самая, и в то же самое время, и заклинание то же самое. Так вот, нас заключили под стражу закона новозаветнего, а закон тоже не может сам по себе животворить. Если бы был закон новозаветний, который может животворить, то была бы праведность от вечери, от крещения, святость от вечери, от крещения, от новомовения, от субботы, от воскресения, а этого нет. Мы продолжаем ругаться, обижаться, раздражаться, кто-то и даже продолжает выпивать, кто-то там, я не знаю, кто что. Ну, сами мы знаем, кто на что способен. Так вот, мы были заключены под стражу закона. И я хочу подчеркнуть, в обязательном порядке должны были подчиняться закону. Тогда и нас сегодня этому уже приучают. До времени, как надлежало открыться верой. Обратите внимание, почему этот закон, праведность от закона, или закон Моисеев, да, дела закона, почему это временно, да? Что мы были под стражей этого закона. Символы, обряды должны присутствовать, пока нет живого общения со Христом. Мы заключены были под стражей закона до того времени, то есть как надлежало открыться вере. То есть как открывается вера, начинаем общаться со Христом, включилось у нас сознание, мы уже рассуждаем, то с этого момента стража закона, заметьте, устраняется. Мы выходим из заключения, мы уже не под законом, а мы уже под благодатью Святого Духа. То есть, что значит до времени, как надлежало открыться вере? До того момента, как у нас появится рассудительность, и мы станем по-взрослому осмысленно общаться со Христом. Чтобы было понятно и неголословно, Евреям 8:10 прочитаю. Вот завет, который завещаю дому Израилю после этих дней. Обратите внимание, это новый завет. Кстати, еще раз хочу повторить вам. Праведность по вере – это может быть только у тех людей, которые заключили новый завет со Христом. А праведность от закона может быть только у тех, которые заключили ветхий завет со Христом. Ветхий завет основан на законе, который относится до плоти, а новый завет – заключен на основании веры, да, рассудительности, осмысленного контакта со Христом в Новом Завете. Если мы подвержены власти закона новозаветнего, да, мы заключили Ветхий Завет, А что такое Новый Завет? Что такое вера, которая должна была открыться? Вот смотрите. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней. Говорит Господь, вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их. И я вот еще подчеркиваю, как бы делаю ударение. И с этого момента буду их Богом. А они с этого момента будут моим народом. Когда? Когда я вложу законы в мысли и напишу их на сердцах. Вы видите, что такое вера? Это процесс, связанный или который способен происходить или совершаться через наш интеллект. Это наши мысли, это наше сердце, это наш внутренний мир. Это интеллект наш. А Ветхий Завет, вы помните, в этой же Евреям 8 главы написано, взял их за руку, вы слышите, да? Тут Бог говорит, я беру их уже за мысли и беру их за сердца. То есть я уже разговариваю с ними, они понимают, и я могу в мысли их не проникнуть. А там, что не говорит тем детям малолетним, их надо брать за руку и говорить, будешь вырываться, получишь по попе. Вы видите разницу? Значит, что такое праведность от дел закона и что такое праведность от веры. Разница – это детский сад и академия. 24 стих из Галатам 3 главы. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу. Вы слышите, да? Он не был против закона. Он не противен обетованиям Божьим. Не противен, не против святости. Он просто как детоводитель, временная поддержка. Он был для нас детоводителем ко Христу. Для нас. Когда и почему? Пока не было ума, надо формы, надо обряды, надо символы и надо, может быть, даже угроза наказания. Ну, как простимулировать человека или ребенка, у которого еще нет ума, чтобы осознанно понимать и что-то делать. Угроза закона. Закон был для нас детоводителем ко Христу. И я что хочу сказать? Сначала нам надо вступить с ним в доверительный контакт, а потом, учась у него, стать похожим на него. Вот это, вот что значит прийти ко Христу. Закон нас к чему подводил? Заставлял думать, как избавиться от греха, чтобы избежать наказания. Мы начинали думать. Священники должны были нас научить, как говорится, чтобы мы развивались умственно, да, задавать вопросы, чтобы мы, как говорится, умнели. И мы сначала вступаем в контакт с ним, разговариваем, слышим голос, понимаем, общаемся, разговариваем, меняется сознание, а потом уже мы начинаем уподобляться ему. Значит, закон был детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Вы видите, да, какую? Верою во Христа, разговорами, которые с верою происходили со Христом, которые меняли мое сознание, которые позволили Христу вселиться в мое сердце, и который будет моею праведностью на суде Божьем. Дальше читаем. По пришествии уже веры, как я уже говорю, с момента появления же ума и рассудительности и живого осмысленного контакта со Христом мы уже не под руководством детоводителя. Почему? Я задаю вопрос. Детоводитель – это закон Моисеев. Детоводитель – это сегодняшнее предписание новозаветной христианской церкви. Уже не надо этого закона, уже не надо вот этого страха. Обряды, символы, они уже сами пропадают сами по себе. Вот когда кто-то говорит, вот, что вот Христос сказал, обязательно надо делать обряд многомовения. Я часто говорю, вы внимательно почитайте. Не было такого обряда многомовения. Это была норма жизни. Люди ходили босые, приходили в чьи-то домы, там были ковры, ноги надо было умыть. Или мой сам, а вообще в качестве гостеприимства, или хозяин моет, или если он богатый, то слуги моют ноги. Это не был обряд. Ученики пришли тайной вечере, хозяина нету, свидетелей нету, слуг нету. Предоставлен дом. Заходят генералы, ноги грязные, все понимают, что надо мыть ноги, но все генералы и рядовых нету. Христос не обряд совершил, он взял и сделал это, просто умыл ноги. Кто-то говорит, ну вот написано, что там некоторые сестры умывали ноги святым. Я говорю, опять же, говорю, это не был обряд. Люди также ходили босыми, если не босыми, в каких-то сандалиях. Дороги пыльные, но и грязные. И были сестры, которые не считали для себя унижением мыть ноги. Вечеря Господня. Она вечеря называется, вроде как бы ужин, да? Там не было чего-то такого. Я имею там, вот нам описание, вино, хлеб. Вот такая вечеря. И в то же самое время я задаю вопрос. Так он говорил, что сие творите, вот это вот творите. Я говорю, ладно, я не против того же наговения. Если смысл понимаем и смиряем себя в этом, и боремся хотя бы на, вот таким образом со своим хочу, не могу, не буду, да? Пусть будет, тут плохого ничего нет. Мы говорим, вечеря есть вечеря любви. Так вот если мы, как доказать, что мы любим? Как доказать, что этот закон вечери уже вписан в мое сердце? Если я, видя, что моя плоть хочет кому-то дать сдачи, я начинаю ведь понимать, вера, сознание включается, я понимаю, это же будет не по любви, не по Божьему. И я беру и ломаю свою плоть, и не отвечаю злом за зло, ругательством за ругательство. Скажите, разве это не есть любовь? Когда я превозмог и не ответил злом за зло человеку, это и есть любовь. Если мы сие будем творить в его воспоминании не раз в квартал, не раз в месяц, не раз в неделю, а каждый день, бодрствуя и понимая, и распиная свои похоти, не позволяя им вымещать свое зло на ком-то, да? Если мы это будем делать и станет нормой, скажите, пожалуйста, как оно будет звучать? Вот муж и жена любят друг друга и любят так самозабвенно, так, как говорится, живут душа в душу. И кто-то говорит, а вы совершаете обряд любви? Вы понимаете, как это звучит, да? Я еще раз подчеркиваю, я не против той же самой вечери и того же крещения. Не против. Когда кто-то говорит, вот тебе неправильное крещение было, потому что во имя Троицы, а надо во имя Иисуса, я говорю, у тебя точно так же неправильно. Потому что мы крестимся в смерть для греха. Смерть Христову крестимся. Мы обещаем Богу не грешить. А у вас этого слова даже нет. В кого вы креститесь? То есть какие-то другие слова надо сказать, произнести какие-то мантры. Неправильно крещение. Правильно крещение – это что? Креститься в смерть. Мы погреблены в смерть для греха. Крещение – это погребение. Это символ. Но если мы не умираем для греха, какая разница в Троицу, в Двоицу, в Единицу мы крестимся? Это какая разница? Мы же не крестились во Христа, в Его богоподобие. Нет. Мы же не крестились в святость. Нет. Мы крестились просто в какой-то лозунг. Так вот, слушайте. Все вы... Извиняюсь, я чуть проскочил, да? Значит, закон был детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Вы видите, да? И когда эта вера уже появляется, да, по пришествию уже веры, мы уже не под руководством детоводителя. Обратите внимание, обряды, символы, они уже теряют свой смысл. Почему у нас висят знаки на дорогах, кому когда уступить? Дорогу, да, кто с какой стороны кого пропускает, там, светофор, зачем нам, ограничение скорости. Потому что нет ума, есть вот такой шальной характер, и все будут думать, что они едут по главной дороге, а будут одни, как говорится, аварии, да. Ну, так как человечество не растет, должны быть знаки, должны быть штрафы, это есть закон Моисеев. А если бы мы понимали, была культура движения на дорогах, да, мы бы понимали, что надо не лететь, надо уважать и ценить жизнь другого человека, чтобы его не покалечить. И знаки могли бы пропасть, мы бы вежливо сальные перекрестки друг друга пропускали. Вы видите, по пришествии ума, когда уже ум включается, и мы вступаем в живой контакт со Христом, да, уже обряды, символы теряют смысл. Мне не надо говорить, не оставляйте собрание. Если я вижу, со Христом разговариваю, и вижу, насколько мудрая его речь, насколько практичная, полезная, да, и если я хожу на собрание, и я там это же самое получаю, разве мне надо говорить, не оставляйте собрание? Да я не кончится собрание, я оттуда еще не уйду. Будем еще сидеть и разговаривать. Разве надо будет говорить, там, соблюдай какую-то субботу, да? Вот, что ты раньше ее кончил, вот надо вовремя, надо не воровать у Бога время. Или вы знаете, ведь если суббота – это общение с Богом, а если с Богом я понимаю, о чем говорю, и я наслаждаюсь этим разговором, то мои мысли будут быстрее, началась суббота, а я ее и раньше еще начну. И кончу позже, чем она кончится. Ведь фактически суббота – это ныне, когда услышите, а услышать Бога можно каждый день. Слово Божие живо и действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает, когда по субботам. Да нет, и по понедельникам, по воскресеньям, по средам и по четвергам тоже. Вы понимаете, люди, вступающие в контакт с Богом, в живой, осмысленный контакт, да, я подчеркиваю, работа Святого Духа – это научить, наставить, напомнить, обличить. Это осмысленный разговор человека с Богом. И если человек вступает в такой контакт, для нас уже вот те, будем говорить, законы, предписания, обряды, символы, да, они теряют всякий смысл. Я когда слышу вот в Новом Завете, что-то, знаете, вот у нас, как говорится, одна мода сменяется другой. Как мода мирская в мире, да, так у нас мода какая-то такая. То, знаете, в Троицу, то в Единого Бога, то, допустим, там уже надо вот еврейские праздники праздновать, то еще что-нибудь, знаете, вот иврит надо изучать, чтобы хорошо понять Библию. Я говорю, ну да, еврей, он ее, на нем разговаривает, что лучше стали понимать? Нет. Вы знаете, то уже так, я не против евреев, но тут начинается вот это шалом, шалом. Я говорю, ты русский или еврей? Русский, а что шалом? А ты чего, не хочешь слышать на языке, на котором говорил Христос? Я говорю, да я не к тому. У нас все время что-нибудь, то на греческом что-нибудь, агапе какой-нибудь начать рассказывать, то шалом какой-нибудь. Ну, скажи просто, добродушно, не просто это приветствие такое, знаете, слава КПСС. Чтоб чувствовать, что ты меня любишь, и что ты мне желаешь мира. А то шалом, как до разговора доходит, какой там шалом. Там копья трещат. А так шалом. И мы думаем, что вот приближаемся мы к Богу, то шалом начинаем говорить, то уже про обрезание кто-то начинает думать, кто-то начинает опять, что к евреям надо присоединяться. Я не говорю, к ним не надо присоединяться. Тут вопрос еще, кто к кому должен присоединяться. Я этим ничего не сказал, не против там русских или украинцев, там славян там, или евреев. Да. Я просто это говорю для того, чтобы мы подумали, к чему мы идем. Да. Так вот смотрите, по пришествию уже веры, когда мы вступаем в живой контакт с Богом, уже обряды, где-то водитель имеется в виду, обряды, символы, праздники, обрезания, омовения теряют всякий смысл, потому что они должны были напоминать нам, к чему или к кому мы должны приблизиться. Когда мы уже пришли туда, ну зачем вот этот знак? Вот мы едем по дороге, и где-то знак там, до Москвы 385 километров. Ну, приехали мы в Москву, стоим на Красной площади около Кремля. Кто-то говорит, вы знаете, надо поставить знак, что до Москвы 385 километров. Как вы на него посмотрите? Да, бывает, вы скажете, бывает такое у людей, да, на старости. Дальше читаем. «Ибо все вы сыны Божии, обратите внимание, по вере». Я чуть перефразирую. «Ибо все вы сыны Божии». Только по вере, с того момента, как появляется вера, вы вступаете в живой контакт, непрестанно молитесь Духом, только не придумайте, пожалуйста, в эти слова не вкладывайте какой-то смысл, молимся Духом, ходим непонятно в каком обморочном состоянии. Нет, это осмысленный разговор. Значит, мы, сыны и дочери Божьи, становимся таковыми только с того момента, как появляется вера, только с того момента, как мы начинаем с Ним постоянно разговаривать, слышим Его голос, и у нас идет постоянное общение с Ним. Но мы не сыны Божьи по закону заповеди плотской. То есть, вот это дела закона – это закон заповедей, заповеди плотской. То есть, заповедь относится до плоти, не до духа, то есть, не до интеллекта. Это, извините, ну, те, которые просто исполняют механические предписания Библии, это, ну, извините, умственно отсталые люди. Я не хочу никого обидеть, просто хочу, чтобы мы поняли, в каком состоянии находимся, и что надо от этого, как говорится, места дергать и побыстрее в сторону Христа. Значит, все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Что значит по вере во Христа Иисуса? 27 стих объясняет. Ибо все вы, слушайте, не во имя, как некоторые, во имя Христа крестившиеся, а во Христа, в Его естество крестившиеся. Вы слышите, нет? Мы крестимся во Христа, не вообще абстрактного, который на небе, а в Его божеское естество крестимся, во Христа, в Него войти, с Ним слиться и стать одною плотью. Вот что значит креститься во Христа. Мы крестимся в Его святость, мы крестимся в Его праведность, в Его любовь, в Его чистоту, в Его прощение. Вот что значит креститься во Христа. Все вы во Христа крестившиеся, слушайте, во Христа облеклись. У нас опять объяснение, это вот праведность Христова, она вот сверху накидывается на нас, как какая-то накидка или попона, и покрывает все наши грехи. Нет, облеклись, мы в Него вошли. Мы в нем растворились, он стал нашим естеством. И так, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. И обряды прошли, потому что и грехи прошли. Дальше, 28 стих. Нет уже иудея. Вы слышите? Кто во Христа крестился, крестился в его святость, то уже нет уже иудея. Нет язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского пола. Я добавляю, нет те, кто крестились во Христа Иисуса, уже нет украинцев там. Уже нет евреев, нет по национальности, русских нет, американцев нет. Там есть, мы крестимся в человека с большой буквы, все человек. Вы понимаете, к чему нас Бог призывает, да? Если мы во Христа крестились, то мы крестились уже национальности нет. Ну, я не говорю там по паспорту, все-таки мы родились там, но я имею в виду, мы уже не можем общаться друг с другом с позиции «ты хохол, а ты кацап, а ты киргиз». Да? Мы не можем уже вот в таком духе вести вообще разговор. Если мы во Христа Иисуса крестились, уже нет православного. Если человек говорит «я православный», то он не крестился во Христа. Нет православного, нет католика, нет баптиста, нет пятидесятника. Я думаю, вам понятно, почему у нас все это есть. И православные спрашивают, кто ты? Православный, а ты кто? Адвентист, а ты кто? Харизмат. А я меннонит, а я кальвинист какой-нибудь, а я лютеранин, да? Знаете, почему это все есть? Потому что мы крестились в православие, в адвентизм, мы крестились в церковь, мы крестились в пастырей, а во Христа и в Его святость. И не собирались креститься. Мы нас этому и не учили. Нас крестят не во Христа, не в святость. Ну, вот я пример приведу. Если меня крестили в адвентистской церкви во Христа, если бы меня крестили в святость Христа, ну как Христос может сказать, эй, ты язычник, иди отсюда, потому что я еврей. Как я могу к баптисту относиться как не к брату. если я во Христа крестился? Я вспоминаю, в кого я крестился или в кого меня крестили. Я к баптисту относился своеобразно. Вот вы поимните, вы едите там свиное сало, там, ну, и, знаете, в таком духе. Субботу не соблюдаете. Вот, вот я не во Христа крестился, я крестился в адвентистскую церковь. И баптист сидит, ест рядом со мной и говорит: вам нельзя есть, а нам можно. Вы под законом, а мы под благодатью, тоже с такой ехицей. Ну, мы, как говорится, в одной церкви крестились, по-разному просто называется, да? Ревнители по вере иудейской, но не по вере Христовой. Так вот вы слышите? Вот последнее движение, вот эти 144 тысячи, да, они будут со всякого племени, колена, языка и народа. Но там не будет ни племени, ни колена, ни языка, ни народа. Там будет Христос, там будет человек, там будет человеколюбие и христолюбие. Там не будет ни конфессиональной принадлежности. Потому что христианство – это образ жизни. А баптизм, адвентизм, православие, католичество – это принадлежность к конфессии. Значит, вы поняли? Нет там уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободы, ни мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Что одно? Вы мудрые. Вы добрые, вы любящие. У вас уже не будет вот этих споров и разногласий на эту тему. Ну и дальше читаем. Если же вы Христовы, вы слышите? Христовы, принадлежите Христу, едины с Ним, да? Почему? Вы во Христа крестились, в Его святость крестились. Вы в Него облеклись, вы с Ним уже одно. Вот в этом случае, если же вы Христовы, еще раз напоминаю, те, которые Христовы, да, это Галатам 5 глава, мы читаем сейчас 3 главу. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Там нет гордости, там нет похоти, там нет споров, там нет разделений на баптистов, адвентистов, православных, католиков, кто из них лучше, кто из них хуже. Вы видите, да? Те, которые Христовы, это все распяли. И теперь там совсем новая национальность. Царство Божие. Граждане Царства Небесного. Значит, если же вы Христовы, вы поняли, в каком смысле? Похожи на Христа. И проявляете характер Христа по отношению ко всем, как у Христа было, да? То вы только в том случае семя Авраамова. И по обетованию, по обещанию, наследники чего? Сначала святости Христа, а потом и наследники жизни вечной. Я на этом заканчиваю сегодняшнее наше общение, подводя итог, что хочу сказать. Смотрите, разница между праведностью от закона и праведностью по вере во Христа Иисусе. Какая разница, в чем отличие, да? Вы видите. Закон, относящийся до плоти, он примитивен и не способен животворить интеллект человека. Вы видите, да? Праведность по вере – это живой контакт, осмысленный контакт с Богом. И теперь, как бы немножко отвечая на вопрос, какая же самая истинная вера на земле? Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, в какой религии? В какой религии? Вот Бог так может быть близок к человеку, что может напрямую общаться с человеком и разговаривать, вот как каждый из нас друг с другом может это делать. В какой религии Бог делится мудростью, заметьте, не говорит отключить сознание, а наоборот включить сознание. Вера – это вложить законы в мысли, написать их на сердцах. Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Какой Бог требует человеку отключить сознание, если он создал его совершенным и мозги ему вложил? Какой Бог требует отключить сознание, чтобы человек слепо верил, но только не тот Бог, который на небе? Если в церкви говорят, вот вы пришли тут веровать или задавать вопросы, я говорю, я пришел задавать вопросы, пока я не пойму, я не буду ни во что верить, вы мне должны будете объяснить разумность и практичность того, во что вы говорите, надо верить. По-другому не будет. Я не помню, в прошлую субботу кто-то написал, я там тоже говорил на эту тему, да, и человек какой-то написал, значит, вера – плод духа с большой буквы. А вообще в Библии написано «плод духа» с маленькой буквы. Это не плод Святого Духа. А там речь идет «плод духа», «плод нашего ума». Ну, конечно, над нашим умом работает Святой Дух. Но Святой Дух, если работает, а у нас голова не работает, то веры осмысленной, контакта осмысленного не было, нет и не будет никогда. Далее, обратите внимание, все религии мира, то делать, то не делать, вот это хорошо, вот это плохо, это будешь делать, получишь награду, а это не будешь делать, получишь по шее. Ну, в озеро огненное так, грубо говоря. Обратите внимание, все законы относятся до плоти. Молиться надо, ходить надо, хадж надо, паломничество надо, там это, поклоны надо, крестное знамение надо, крещение должно быть вот такое надо. Обратите внимание, религия дел. Я не против дел. Но дела, которые не связаны с сознанием, понимаете, насколько примитивно они выглядят. Это, как я уже говорил, биороботы. Истинная религия – это религия людей высокоинтеллектуально развитых, людей духовных, люди, которые понимают Бога, люди, которые имеют личный контакт с Ним, не из-за денег, не через какие-то посредников, личный контакт с Богом, лично Его слышат, лично у Него учатся. Далее, во что верят, они могут объяснить, во что верят и почему, и на опыте, на практике, как говорят, на пальцах показать, что именно вот так правильно, а не вот так, как кто-то говорит или что-то, кто-то во что-то верит. Истинная вера, заметьте, это вера, которая делает высокодуховным человека. Он не слепой, Бог его не насилует. Страхами перед смертью ему не угрожает. Человек разговаривает, задает вопросы, получает ответы на все свои вопросы, знает почему, что самое главное в жизни, почему этого надо держаться, а не этого. Далее, знает, что такое добро, что такое зло, отличает левую руку от правой руки. Далее, он знает от Бога, как освободиться от греха. Я задаю еще раз вопрос. Если кто-то говорит, что есть на небе Бог или боги, много, мало, ну, в общем, у Бога верят в одного или во многих. Пантеон какой-то богов у кого-то там есть. Если Бог, который на небе, говорит там, совершать паломничество, молиться вот такой молитвой, крутить барабаны, сидеть в позе йога или там в позе лотоса, или лежать в позе трупа, или там, я не знаю, вибрации какие-то там, мантры какие-то говорить, да? Вы понимаете, да, что Бог сам такими предписаниями как бы говорит о своем неглубокомыслии. Наш Бог, в которого мы верим, он говорит, что надо делать нас взрослыми мужами и женами совершенными, чтобы у нас голова работала, чтобы мы понимали, во что мы верим, чтобы мы не с под палки что-то делали, чтобы нам не угрожал никто никогда, чтобы мы понимали Бога, понимали важность Его закона, чтобы мы любили Бога, и Бог не применял к нам никакой тирании, никакого там властолюбия над нами. Где такой Бог есть, который нас учит, что придите ко мне, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, найдете душу вашу? Где какой Бог учит, что смирение является основой благополучия Вселенной? Где такой Бог есть, который, ну, если Христос говорит, видевший меня, видел и Отца, и Христос говорит, ибо я кроток и смирен сердцем, то, значит, и Бог самый кроткий, самый смиренный во Вселенной. Сравните, где какой Бог, сравните, как его, как говорится, какая религия рисует, каким, да? И вы поймете, что тот Бог, который Сына Своего не пожалел ради нашего спасения, что тот Бог самый кроткий, самый смиренный во Вселенной, что тот Бог, имея могущество такое, да, а нам Писание говорит, Вседержитель, мы не постигаем Его, Он велик силой, судом и полнотой правосудия, Он никого не угнетает. Он действительно обладает мудростью, Он ее силой не навязывает, Он не заставляет, Он не угрожает, Он не кричит, прибью. Он разговаривает и доводит до нашего сознания. И этот Бог, вот этих людей, которые на уровне сознания поменяются, преобразятся, освятятся, в присутствии Бога, кратчайшего на земле, это, знаете, как в присутствии самой дорогой, любимой мамы, которая обнимет и приголубит и прижмет к груди. Это я вам говорю. Вопрос мы с вами рассматриваем оправдание верой. Мы оправдаемся верой. Мы должны стать праведными по вере через изменение внутреннего нашего содержимого. Должно измениться сознание. Его не надо отключать. Сознание у нас не лишнее. А наоборот, самый, что ни на есть, нужный, как говорится, орган тела. Святость, которая изнутри исходит. Святость, которая не вынужденная. Святость, которая не является игрой в святость. Это не сцены, на которые играют какую-то там роль и какую-то сценку. Да? Это как вот мы дышим, естественно, не притворяемся. Вот так мы приходим к пониманию того, что не надо притворяться, и мы, естественно, так вот говорим, потому что мы так верим и так понимаем, да? И мы не делаем зло не потому, что вот нельзя его делать, а нам хочется, а нам это не хочется, и нам это мерзко. К этому состоянию мы можем прийти только через веру, то есть только через личный контакт сердечный и умственный с Богом, через разговор осмысленный, как с самым мудрейшим существом во Вселенной. Я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Вот мы прочитали еще с вами одно место, чтобы вы поняли. Я сейчас еще что хочу сказать, чтобы вы поняли, да, кто-то, может быть, уже это и понял, и заметил. Вот сколько кто меня слушает, я как будто бы вас все время пытаюсь, знаете, от буквы закона к духу закона подвигнуть. Чтобы вы поняли важность одного и поняли примитивность другого. Чтобы не зацикливались мы на вот этом, будем говорить, детском уровне воспитания. Чтобы мы начали расти, потому что у нас, знаете, вот привязанность, какая-то зависимость, как у наркомана от наркотика, от алкоголика от алкоголя. У нас такая, знаете, вот ты ему рассказываешь про святость, он говорит, а ноги мыть будем, а хор у нас будет. А вечерю, Саша, ты нам будешь преподавать, а если нет, так что ж, жизнь, что это за жизнь такая, понимаете, да? И я вот объясняю, и кто-то опять слышу, опять, вот он против крещения, вот он против вечери, вот он, ну еретик до мозга костей. Я не против вечери, я против того, что буква вечери, буква закона о крещении заменила самого Христа. Я вот против этого. Я против того, что мы вот это все время к этой букве закона, которая не животворит. Мы за нее цепляемся, как утопающий за соломинку хватается, не знаю, что это все-таки железобетонная плита, которая пойдет на дно, как только мы схватимся за нее руками. Мы же не можем подняться более высоко интеллектуально и духовно, потому что у нас все равно, а вечерю есть будем или нет. Вы понимаете, вот зацикленность какая-то, да? Я пытаюсь, как говорится, выбить из-под ваших ног вот эту платформу. Это не платформа. Это не основание нашей веры. Наша вера связана через, или основана на осмысленном контакте с Богом. И разговоры наши, общение наше, да, они должны быть высокодуховными, мы должны разговаривать, задавать вопросы, постигать тонкости вот тех предметов, во что мы верим. Мы должны выйти из вот этого детского ясельного состояния, подчиненности закону и угрозы, что не будете что-то делать, вот вам будет то-то и то-то. Это раб. А раб, как говорится, не будет в доме господина. Сын будет в доме господина. Сын вступит в наследство. Так что думайте, дорогие, размышляйте, возрастайте. И не забывайте. Вот эти слова я еще раз напомню. Вникая в себя учение, занимайся с ним постоянно. Вот вникая, мы начинаем размышлять. У нас появляются глубокие мысли, да? И не забудьте еще место. Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Кто вникает, тот рассуждает. Кто рассуждает, он сам не заметит, как вступит в контакт с Богом. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений. До следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами.